Собачьих мисок заставляли есть, там холодной водой облил. Мама тоже отправила своего сына, сын там повесился в центре.
Сколько таких частных реабилитационных центров вот в России?
Ой, трудно посчитать.
Что нужно сделать, чтобы наркозависимых стало меньше?
Наркозависимых меньше не станет.
Нужно ли сажать наркоманов в тюрьму?
Шансов у человека вылечиться больше у того, кто что-то в эту сторону делает, чем тот, который ничего не делает.
Если бы наркотики были столь же доступны, как алкоголь, преступлений под ними было бы еще, может быть, больше. Да. Что ты на это скажешь?
Да.
Каким, по-вашему, должен быть идеальный рехаб по условиям, там, по программам своим? И есть ли они где-то на постсоветском пространстве?
Есть, да. То есть у меня часто сотрудники, да. То есть у органов какой-то Виталика, у тебя играется, есть список плохих рехабов. Я говорю, нет.
Плохих?
Проще. Да, плохих рехабов. Я говорю, не говорю, проще сказать хороших. Ну,
потому что он меньше, да?
Да, ну по Московской области, наверное, 4-5 назову. Там, угу. В Питере там тоже, там, ну, которых я известен, за которых я могу там включаться. Я так, ну, давно за ним наблюдаю, потому что мы же... Частенько вот такая была критика, вы там всех критикуете, а куда нам направлять людей?
Ну вы конкретно или там твоя организация?
Ну мое движение, скажем так.
Рехаб контроль.
Да, называемся движение, да, рехаб контроль.
То есть, много у членов, участников?
По-разному, у нас все на волонтерских началах. То есть у каждого есть свои функции, например, есть у меня две группы родителей, чьи дети побывали уже в этих рехабах. Ну для чего они нужны? Ну нужно пробить какой-то рехаб. Они едут под видом клиентов, угу. Поскольку они в теме, они полностью все знают, то есть, ну, они общаются с руководителем центра, устанавливают его адрес, ну, и потом пишут какую-то свою аналитику, на что обратить внимание.
Это они... такой рехаб ревизора, да,
ну,
получается?
Знаете, была у меня как бы попытка, да, то есть проверять эти рехабы и даже клеить свои наклейки. Угу. Вот, и даже была неосторожность наклеить наклейку на эволюционный центр, который находится. И Дудь туда ездил снимать этого фотографа нашего знаменитого.
Ну, не суть, потом мне напишите,
да, выйдем на экран. Да, да, и я потом как бы, потом в этом, ну, знаешь, центр он сегодня хороший. А завтра руководитель поменялся, и третий, и четвертый, то есть, а наклейка твоя висит.
То есть, нужно отслеживать оперативно.
Это нужно, да, это нужно отслеживать в динамике. То есть, вот по московским центрам, то есть, на 3-4 я точно знаю, потому что я также, знаешь, внезапно приезжал к руководителям, то есть, я говорю, я такой-то, такой-то, можно к вам приехать? Можно. Я говорю, а можно я приехать, ну, внезапно приеду, а можно я вот буду ходить по центру? То есть, я говорю, единственное, что говорю, если у вас будут какие-то там, скажем так, серенькие моменты, я вам их укажу. Ну, конечно, если будет труп в подвале, то есть это вскроется, да, нет, без проблем, то есть я вот приезжал и свободно общался с ребятами. И вот признаки, знаешь, вот хороших центров, я скажу так, вот, во-первых, физически указан, где находится центр, фактически его. Не просто офис где-нибудь, там строение mm-hmm. такое-то, фактически раз. Большим плюсом, если
то будет... То есть именно его физический адрес?
Да, большим плюсом будет, mm-hmm. если на нем будет какой-то баннер. То есть у меня вот знакомые там занимаются православной реабилитацией, у них прям баннер за 3 километра видно, я им еще подсветку подарил. Православный революционный центр, название такое-то, такое-то. Yeah. Вот, в Подмосковье находится. Большим плюсом, если будет указана фиксированная цена.
В месяц, да?
Фиксированная цена, именно у всех же от... Mm-hmm. А вот там, ну, это самое, могу подсказать, кто обратится. То есть вот цена, например, там 50 тысяч. То есть,
а надо... дорого вообще это стоит? Разбежка цен по Москве, допустим,
какая? По Москве какая? 50 тысяч – это очень приемлемая цена.
Приемлемая?
Очень приемлемая цена.
А VIP такие?
VIP до 300 доходит. Есть прям клиники, прям специализируются на этом. За 50 тысяч вполне очень. Причем большим плюсом, да, фиксированная цена, то есть цену могут снизить, и если, особенно если звонит сам зависимый или приезжает, uh-huh. да, то есть тоже у меня знакомые многие болели, то есть я приезжаю, говорю, у меня нет денег, но я хочу, то есть они говорят, ну вот у нас есть такие-то условия, правила, вот ты с ними должен согласиться.
Ну работать, помогать, что-то по хозяйству.
Ну да, то есть есть правила центра определенная, дисциплина, да, то есть обязательно должны быть в правилах какие-то дисциплинарные взыскания, они должны быть озвучены, uh-huh. которые к человеку применятся, дальше не то, что от себя тебе надо придумать, там копай яму, там или в одном центре, там в Омске, по-моему, у них был вообще-то бойцовский клуб, uh-huh. ты дерешься, если не дерешься, тебе с газового пистолета в лицо выстреливают, знаешь, ну вот.
Это реальный случай?
Реальный случай, да, в СМИ описано все. Uh-huh. Там собачьих мисок заставляли есть, там холодной водой обливают.
А Видите карту у меня в кабинете на стене? Офигенная карта, делает крутая компания. Cut Wood Shop. И делают, ну, у меня дорогая карта достаточно, она из ценных пород дерева, как видите, с подсветкой. Но они делают карты вообще от 6500 рублей. Их прикольно как повесить там в каком-то своем рабочем кабинете, в торговой точке. Дома можно повесить, в детской, например. Есть специальная карта для путешественников. Помимо стандартных красненьких пинов, они еще могут сделать вам и вот такие фирменные пины, как у меня, и вы можете отмечать города и страны, в которых побывали, конкретно вот такими вашими фирмовыми штучками. Вообще ассортимент очень большой, и из всех представленных на рынке это самый лучший производитель. Я долго искал и рад, что нашел нормальную вещь, и мы наконец-то подружились, поэтому вот Cut Wood Shop, оставлю ссылку под видео, можете смело обращаться.
А в VIP-центрах не превращаются ли эти VIP-центры просто как курорт, он лежит, курорт, и да. Ему приносят еще поторчать?
Нет, у меня таких случаев нет, что приносили поторчать, но есть в Москве несколько таких VIP-центров для людей там с достатком. Тут не хочется персону светить, тут еще чего-то. Нет, ну что там поторчать, такого нет абсолютно.
Ну и физический труд, как я понял, да? То есть важный аспект этого.
Ну, смотрите, есть опять же, то есть понятие многие трудотерапия. Что такое трудотерапия? То есть это в моем понимании трудотерапия это вот в основном православных, если у них как бы называется это послушание, то есть они до обеда выполняют какую-то работу по благоустройству территории центра.
Это ну, не... там дрова наколоть, воды там именно что-то прополоть грядки.
Да, именно по благоустройству центра на территории центра или в храме. Причем батюшка в храм, тех, кто курит, в православный центр разрешено курить, он их не пускает. То есть по благоустройству территории. А трудотерапия, если человек должен где-то ехать валить деревья или разгружать вагоны, это не трудотерапия. Это просто бесплатный труд людей. Есть такие центры, да, то есть и они есть и добровольные, есть и где в рабство берут людей. В основном туда заезжают, их называют трудовые дома. А в основном туда заезжают эти сыни и рыцари, их называют алкоголики. На зиму, то есть, чтобы вот зимой где-то перекантоваться. Вот так вот.
Что еще, какими признаками, помимо вышеперечисленных, должен обладать хороший рехаб?
Когда я приезжаю в центр, я обращаю внимание, вот, например, у него есть 8 койко-мест, и если хотя бы одна койка свободна, то это хороший признак, что центр не перенаселен. Если он забит под отказом, опять же, центр, ну, считается эффективная работа психологической группы, это, ну, до 20 человек, и то 20 человек уже максимум.
Ну, это любой, да, как анонимный алкоголик.
Да, 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 то есть, да.
Небольшие группы.
В хорошем центре, то есть, при поступлении обычно спрашивают справку.
Справку какую?
Инфекционные болезни. ВИЧ, гепатит, РВС, сифилис и флюорография на туберкулез. Если нету, то в течение обычной недели, у них договора с местной поликлиникой, тебя везут и ты эти анализы сдаешь. Ну, чтобы обезопасить и себя, и других организаций. Да. Вот, наверное, основные такие признаки. И квалификация персонала. То есть, в большинстве персонал, то есть, их называют консультанты по химической зависимости. Но такой у нас профессии не существует. Существуют всяческие школы, такие признаки шарлатанские у них. То есть, там, лепят от балды, что угодно. Вот. Но все равно требования к сотрудникам, чтобы они были, во-первых, срок чистоты у них был от 4 лет трезвости. То есть, и чтобы он был сепарирован от центра. То есть, просто частенько человек прошел реабилитацию год, и через год он становится консультантом. И также практически живет в центре. То есть, или квартира снимается от центра, но многие люди в этом живут. То есть он должен жить отдельно. Да, то есть,
ну, как приходящий сотрудник.
Да, как приходящий сотрудник. Психолог, опять же, да, то есть я вот это, конечно, не минус, но для меня большим плюсом является, если психолог, у него полная семья. Да, то есть у него жена, там, ребенок, чтобы он, ну, не, скажем так, не. Тебе правильно сказать, не срывался на их дебютантах, то есть еще чего-то, то есть не самоутверждался, наверное. То есть, чтобы у него была работа – это работа, семья – это семья.
Правда ли, что наркоманов лучше всего лечат именно бывшие наркоманы?
Нет, неправда.
То есть могут врачи просто какие-то хорошие психологи, да?
Смотрите, да, то есть большинство занимаются бывшие, да, люди, да, кто устраивается, это так и есть. Но в Америке, например, чтобы там есть специальность по химической зависимости, но ты ее должен получить на базе высшего образования гуманитарного, И еще,
или медицинского?
Обычно гуманитарное, да. То есть, угу. Ну, психологическое еще чего-то. Потом еще 3-2 года стажироваться, и ты только станешь кустарным консультантом. Ну, ты никогда не станешь директором эволюционного центра. Зависимый человек в Америке никогда не станет директором эволюционного центра.
Даже если у него 10 лет ремиссии?
Даже если у него 10 лет ремиссии. Угу. Ну, считается, что вот мышление у зависимого человека. То есть, ну, полно просто случаев. То есть, и директора срываются, и кассу центра подбирают, и метадон туда заводят, он там месяц торчат с этим центром. То есть...
Ну, по этой же причине, видимо, правоохранительные органы не хотят брать там на работу бывших хакеров, и вот частная киберсекьюрная компания тоже.
Ну, возможно, да, поэтому, то есть, куда его повернем, да, то есть, в какую сторону. Он сегодня так, а сегодня так, то есть, какие у него там помыслы.
Как вообще пришла идея создать движение? Когда это было?
Это было в мае 2014 года, 6 мая, как мы. Вообще скруп создал не я, создал ее парень Дмитрий Степанников. То есть я просто, находясь в организации, я забыл, как раз в Харькове поехал, там аллилуйя, ты там и увидел на самом деле, в чем заключается секта, в чем нет. Я начал читать его статьи в живом журнале, там 5 статей. И я читаю, они же говорят, да это у нас было раньше, а я сопоставляю, что это было так, так и так. Вот он создал группу. Я к ней присоединился, ну и поскольку у меня есть навыки оперативной работы, ну и в ГРУ я 3 года послужил, то есть как бы получается довольно неплохо.
Думаю, вы все слышали про бота «Глаз Бога» в Телеграме. У меня посвящен ему отдельный целый выпуск, смотрите там по ссылке, который за считанные секунды находит любую имеющуюся в открытых источниках интернета инфу по вашему обидчику, должнику или просто понравившейся девушке. Поиск ведется по номеру телефона, e-mail, ФИО или номеру авто. Анкеты в Инстаграме, ВКонтакте и других социальных сетях и мессенджерах. Также можно очень быстро найти человека по фото, пробить весь комплекс инфы по его IP-адресу или биткоин-кошельку. Работает почти для всех стран, но больше всего инфы в боте по гражданам России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Правда, есть и проблема. Глаз Бога постоянно удаляют из Телеграма, поэтому работающая ссылка в описании под видео. Да, и еще вы можете подать запрос на удаление информации о вас из выдачи бота, который максимально быстро удовлетворяет. Ссылка в описании.
Какие цели и миссии вы декларируете?
Ну, цель у нас, самое главное, это оставить предупреждение людям, которые хотят обратиться за организацией, да, то есть такие подобные, то есть без проблем, то есть это ваш выбор, но вы на выходе можете получить такие-то негативные последствия. Mm-hmm. Это главная задача, да, то есть такая вот миссия, то есть без проблем, то есть, ну, это ваш выбор, то есть это ваша судьба. А вторая, это все-таки прикрывать эти организации. Скажем, в 2018 году более 130 уголовных дел возбуждено по нашей инициативе. А в Алтае недавно освободили около 200 человек. И сейчас, более того, мы сейчас разрабатываем кейс. Центр закрыть-то мало, он через улицу откроется с новым названием, а закрывать их не сайты горячей линии. Uh-huh. Ну, например, сейчас существует горячая линия, так они будут называть. Как там происходит? Поступает звонок, у них там в каждом регионе создается в WhatsApp группа, то есть наркоман, там, солевой, там, 30 лет, начальная цена 30 тысяч. И вот центр за него там торгуется, кто стопроцентный откат, кто еще uh-huh. чего-то. То есть, и в результате человека вообще уходит куда-то там за бесценок.
Ну, то есть это коммерция уже, да?
Это абсолютно коммерция, да. То есть, и родители в большинстве случаев этого не знают и не понимают. А понятное дело, они натерпелись от своих...
Чад.
Да, то есть я их не осуждаю, но тем не менее, то есть иногда просто от безумия делают шаги такие.
А зависимость от каких веществ сегодня наиболее распространена вот в рехабах?
Ну, вот сейчас считается, что вот соли вот эти вот, цумефедрон, да?
Ну, альфа-ПВП, там соли.
Еще чего-то, и считается, что это исчадие ада. На самом деле, проблема, конечно, и в самом наркотике, угу. Но больше всего проблема... Я разговаривал с разными директорами центров крытых. Говорю, с кем проще работать, с героиновым наркоманом или вот с новыми? И большинство говорит, в принципе, одинаково. Если человек первый раз попадает на реабилитацию, он просто не представляет, что это такое. И одинаково сложно, как и с тем, как и с тем. Проблема и в самом наркотике, но больше всего проблема в доступности. Если раньше замутить травку или, дай бог, героин, ты должен знать был какого-то чувака, да. Этот чувак должен знать еще какого-то чувака, целая цепочка.
В итоге до тебя из грамма доходит.
Да, да, и может быть вообще какая-то...
0,2.
Да, и может быть вообще какая-то побелка, да, то есть сейчас просто вот я считаю, что, да, вот если бы в то время вот эти наркотики, героин был также доступен, смертей бы и сумасшедших было бы такое же количество. В то же время был этот самый, на Лубянке продавался Сулутан, из которого вы делали... Выпаривали эфедрин, блин.
Винт делали.
Винт. Это, я скажу
потом
так.
из псевдоэфедрин делали из таблеток.
Ну кто пробовал винт, он скажет, что все остальные наркотики перед ним.
Да, я слышал много раз.
Просто блекнут, и тот же кокаин, и все что-то. Вот, я пробовал винт. Еще тот на Луганке, который был. Вот, то есть, если в то время он так было бы доступно его, как бы это, а винт же как надо было, кто-то едет на эту Лубянку, покупает, потом где-то находит в Москве варщика.
Варщика, да.
Варщик варит, варщик сам пробует, потом как бы всем это раздает. А сейчас телефон раз, два и три, и все.
Почему не могут закрыть? Или не закрывают?
Не могут. Я общаюсь с сотрудниками вот по этой линии, нет технических возможностей.
А и политическая поэтому... воля есть для этого?
Вот это вот трудный вопрос. Я вот тоже не хочу политику сказать. Но вот технически, поэтому я работаю в основном на странах постсоветских. Угу. Если на Западе такие сайты появляются, они полгода, ну максимум там чуть 9 месяцев живут, их снова закрывают. То есть они появляются периодически, ну все бывает. Ну там попроще, там везде кофешопы.
Просто здесь есть и второй момент, да, что зачем ее закрывать образно там на уровне правительства, вот, что пусть она работает, а мы будем галки себе зарабатывать, имея там свои шопы, там, беря под контроль админов некоторых шопов и так далее, мы будем ловить рядовых наркоманов, сажать их в тюрьму и зарабатывать себе погоны.
Ну, перекрывать преступления, я про это рассказывал. Ну, мне трудно сказать, знаете, я работал в милиции тогда, что называлось, я скажу так, что... Есть сотрудники довольно честные, довольно порядочные, но вот, знаете, вот сидишь в одном кабинете, один вот за одних, другой за другого. У нас был случай, расскажу, торговали цыгане практически в соседнем дворе. Нам наркоман говорит, вы их крышуете. А крышевали не мы их, а крышевала служба сверху. Угу. Даже неизвестно, крышевала она или них. То есть, ну, мы только туда сунемся, к цыганям, нам звонок сверху. Не надо, то есть вы нам срываете контролируемую поставку, агентуру, еще чего-то. Причем неизвестно, этой структуре мог позвонить начальник сверху, сказать, что типа не трогайте.
Да.
Да, ну что мы сделали, мы ушли, нашли момент, когда этот начальник уехал в отпуск, и вместе с телевидением зашли к этим цыганам, сказали, выбирайте, кто из вас грузится. То есть вот так вот. А для местных наркоманов мы с них брали деньги, потому что как в соседнем дворе, то есть отделение полиции, цыгане, барыжи, там милиция ничего не делает. Ну ты же не будешь объяснять им, что там. Начальник сверху позвонил. Был у нас случай, принимали тоже одного парня, спортсмена, который разводил наркотики. И к нам прям с ноги зашел сотрудник управления собственной безопасности ФСБ России и сказал, или вы отпускаете, или вам хана. Угу. Вот кто кого крышует. Ну попробуй это поспорить с ФСБ. Ну, мы, конечно, его не отпустили, но вот и такие моменты могут быть. У нас же кроме уголовного права есть телефонное право. То есть,
ну,
я от Ивана Ивановича, и большинство вопросов так решается на этом уровне.
Я до этого до вас сегодня записывал там подкаст для одного блогера, и мы как раз эту тему затронули, что технологии, да, я говорю, что вот слушай, ну, например, в судейском корпусе каком-нибудь я бы предпочел, чтобы меня судил искусственный интеллект на базе уже загруженной бигдата о подобных преступлениях и так далее, потому что, ну, и сколько закон об этом говорит, то есть мы ему даем рамки, даем базу, как, что, в каких случаях рассматривались, обязательно, вот как по книге Филиппа Зимбарда «Тень Люцифера», что нельзя человека судить отдельно от его ситуации, жизненной, временной, там, окружения, что в то время было, потому что на его месте в той же ситуации 90% из людей также поступили бы. И я говорю, что с учетом всего этого, если бы меня судила компьютерная программа, я почему-то уверен, что она бы более объективное и справедливое решение вынесла, потому что действительно судью могут подкупить как в одну, так в другую сторону. Ему может председатель суда приказать сделать так, вот действительно телефонное право.
Ну, опять же, есть так называемые когнитивные искажения, да, то есть это систематические ошибки нашего разума, да, то есть которые мы делаем, да, то есть... ту или иную сторону.
Ну, можно судье еще на чувства надавить, на эмоции и так далее. Либо там ему жена с утра не даст, он тебе даст срок побольше, а компьютер же эти недостатков объективно лишен.
В этом видео не будет рекламы моей книги, потому что она и так отлично продается на сайте, ссылка в описании. Я же расскажу вам о своем другом бизнесе, кэшбэк-сервисе secretdiscounter.com. И если вы что-то покупаете в интернете, а в скором времени и в офлайн-магазинах, и делаете это не через кэшбэк-сервис, то вы теряете от 50 до 200 долларов ежемесячно. Как выглядит процесс покупки через кэшбэк? Очень просто. Регистрируйтесь у меня на сайте, ссылка в описании под видео. Выбираете любой магазин, Booking, AliExpress, Aviasales, Adidas, мебельный магазин Hof и еще несколько тысяч магазинов. Переходите на него с нашего сайта. Магазин видит, что вас за покупкой привели мы, начисляет нам комиссионные, которые мы впоследствии делим с вами, причем вам достается больше, чем нам. И я оставлю ссылку под видео и вот в этом углу экрана, при регистрации по которой вы получите золотой, то есть практически максимальный статус лояльности в нашей системе. И с первого дня будете получать кэшбэка на 20% больше, чем другие пользователи. Ах да, совсем забыл, на сайте есть промокоды, которые прекрасно работают в связке с кэшбэком, и вы получаете выгоду и по купону, и кэшбэк сверху. Отслеживание посылок более 400 почтовых и курьерских служб, проверенные компании по доставке покупок из-за границы и многое другое. Регистрируйтесь и экономьте скорее. Сэкономленные деньги, как говорил Генри Форд, это заработанные деньги. Ссылка вот тут.
Вот кратко о программе лечения, да, в реп-центрах, в нормальных. В ненормальных понятно, что там другое.
Ну, смотрите, есть так называемая программа 12 шагов, я сейчас кратко скажу. То есть, это программа вообще амбулаторная. Uh-huh. Это где-то при наркологиях или где-то сами ребята в чайных снимают помещение и амбулаторно ходят на эти группы, там что-то высказывается. Большинство реп-центров эту программу берут как бы на вооружение. Эволюционный центр, да, то есть, но это не так.
Но это как анонимные алкоголики или что?
Анонимные алкоголики, это команда. Причем есть такое сообщество, как РЕЙ называется, доказательной медицины. Я вам скину ссылочку. Она в течение нескольких лет проводила исследования, в течение 40 лет сделала метаанализ и сказала, что 12, программа 12 шагов не показала своей эффективности.
Не показала.
Не показала своей эффективности. Может быть все, что угодно. Угу. Вот. Но, тем не менее, я как бы не против, если у человека есть желание, ради бога, да, то есть вот мне статья 12 шагов по статуту, там вот вывод такой, что шансов у человека вылечиться больше у того, кто что-то в эту сторону делает, чем тот, который ничего не делает. То есть, грубо говоря,
желание, внутреннее желание избавиться от зависимости.
Да, даже при неэффективности программы все равно будет результат в плюс, если ты что-то делаешь. Да. Угу. Как говорится, если не можешь бежать, то хоть ляг в этом направлении.
Под лежачий камень вода не течет.
Вот. Программу сложно сказать. У них у каждого центра как бы свои, но они немножко схожи.
Ну, общее направление – это трудотерапия, коллективные, допустим, психологические беседы.
Это вообще…
Лекарственная терапия.
Вот еще признак нормального центра, то есть в большинстве случаев эволюционный центр попадает через консультацию психиатра-нарколога. Uh-huh. То есть он пишет, может человек проходить реабилитацию, может, но нужна фармакоррекция, то есть, или не может, да, то есть это такой признак. То есть, ну, есть по-разному, то есть у православных у них больше какая-то коммуна, да, то есть еще чего-то, то есть привлекают специалистов-психологов, а так, в принципе, какая-то коммуна с психологами, и причем психологи должны быть желательно клинические,
угу. Не социальные, еще чего-то. То есть с высшим медицинским образованием?
Да, это медицинский, ну, клинический психолог, это медицинский психолог.
Психиатры?
Психиатр обычно заключается договор с местным отделением, да. Угу. Обязательно наблюдение.
То есть коммуна плюс психологические всякие беседы, плюс кому требуется еще лекарственная терапия?
Да, да. И свобода выбора, то есть человек должен, если он не хочет лечиться, он должен свободно покинуть центр. Да, какая-то преграда бывает, что, ну, как бы на психе, там, я сказал, закрой дверь, соответственно, там, через беседу с руководителем, или, если не помогает, звонит его родственникам, пытается, ну, на эмоциях человек может там с кем-то поконтактовать, типа, я покидаю центр. Такое бывает, там, 2-3 часа с ним попытается аргументами убедить, если нет, то он уходит из центра. Причем, более того, я знаю, что даже выгоняет из центров, если человек, ну, начинает там саботировать программу, то есть там режим качать там по-разному.
Если сказать ему не надо, это что его держать?
Да, он не надо, он потому что это, так это еще лучше всего. То есть я знаю, он его выгоняет из центра, вернее, как выгоняет, указывает на дверь. Ты, ну, извини, как бы парень, ты тебе раз замечание сделали, два, то есть, а он через какое-то время возвращает. Он понимает, что его никто там насильно держать не будет. И он уже приезжает уже с другим осмыслением.
С осознанным решением.
Конечно.
А сколько Минимальное время, да, вот даже в хороших рехабах необходимо для вот, чтобы человек как-то ушел в ремиссию и не возвращался к этому хотя бы какое-то длительное время.
Ну, я считаю, что все зависит от того, насколько личность разрушена, ну, 3 месяца. Вот по опыту вот, успешных центров, вот 3 месяца, а дальше уже амбулаторная программа. За глаза абсолютно. Дальше он уже где-то вот обычно при центрах есть также группы, вообще анонимных наркоманов их возят, еще чего-то. То есть вот, 3 месяца более-менее, ну максимум полгода. Вот эти вот сроки, которые выставляют от года, это просто зарабатывание денег.
Ну и смена, мне кажется, нужно социальное окружение, да, чтобы если бы он с нариками общался, постоянно выдернуть его из этого, устроить на работу какую-то, да, познакомить с девушкой.
Да, одним из маркеров, ну, лично для меня субъективное мнение, то есть является, то есть это если человек после реабилитации начал стал экономически самостоятельным, или идет по этому пути, да, то есть начинает учиться, чтобы самому зарабатывать деньги.
Берет ответственность за свою жизнь.
Да, и налаживание значимых социальных связей с людьми независимыми. Потому что вот это постоянно варка вот, с наркоманами, алкоголиками, то есть это ничего хорошего мне не приводит.
Нужно ли сажать наркоманов в тюрьму, как вот происходит это в наших постсоветских странах, что их берут с косяком марихуаны там, вот, в кармане и ему дают там 2-3 года тюрьмы. Понятно, что он за это время, там, даже если он на героине торчит, он перекумарит, выйдет. Но я, кстати, разговаривал, да, с наркоманами в тюрьме тоже, на, вот, именно инъекционными. Я говорю, ну вот ты сидишь там 4-й или 8-й год, ты уже перекумарил на физическом уровне, на психологическом, ты уже читал книжки, здесь очистился полностью. Он говорит, да не, я выйду первым делом.
Да. Нет, ну сажать, понимаете, человек, как бы не говорил, человек больной. Ну как бы мы ни относились, что алкоголик, что наркоман, это трудно понять, трудно принять. И возлагать целиком на него ответственность, это тоже не камильфо, да, то есть какая-то ответственность у него должна быть, если он совершил преступление, состояние, да.
Ну, преступление, вот, понятно.
А если у него какой-то
косяк... За факт нахождения марихуаны в кармане?
Нет, конечно, абсолютно. Ну, это декриминализирует, смысла нет. Я скажу, и сейчас, по-моему, так, даже вот в мое время, то есть подбрасывать наркотики было себе дороже, потому что, потому что прокуратура автоматически через 2 месяца возбуждала уголовное дело на дисбытичка. И сейчас, по-моему, так же. Вот почему сейчас вот куча вот дел я живу.
Ну, Сафронов он подкинули же.
Сафронов.
Ну, журналист этот, Медузы.
Ой, Голунов.
Я уже путаю. Уже и тот сидит, и это чуть не все.
Тут не все так просто. То есть тут иногда бывает. Не так все просто. Иногда, может, просто сотрудники сами накосячили и начинают, чтобы врулить ситуацию. Я бы не сказал, значит, что ему подбросили.
Понимаешь? То есть, на твой взгляд, мне подбросили?
Я не знаю таких случаев. Вот я вот сколько работаю, чтобы вот просто так вот кого-то заказали и подбросили наркотики. Ну, понимаешь, ну, проще, блин, было в машину посадить, вот, отвезти и в лесу выкинуть. Или так запугать через родственников, знаешь, ну, с ребятами со сломанными ушами тебе приедут и все.
То есть ты хочешь сказать, что в милиции нашей советской не подбрасывают наркотики?
Знаешь, что, вот в мою бытность подбрасывали ППСники. То есть они раз поймают еще чего-то. Я говорю, что ты сделаешь? Что, ну, час назад у меня с кабинета ушел, ну, ты его, то есть им палку надо сделать ППСникам. То есть, а тебе ищи этого сбытчика. И почему сейчас тоже вот по лесам эти лазят ребята, там закладки забирают их, и, ну, менты еще 500 рублей, там 1000 возьмут. Потому что ты его примешь с этим весом, ну а где-то там найдешь этого барыгу на гидре. Я про змею сейчас.
Да, я понял. Какие проблемы, вот с чем ты сталкиваешься при, я так понимаю, ты пишешь, центр хороший, ты ему там пишешь в своих статьях, да, хорошую оценку. А если центр какой-то плохой и так далее, для кого-то это много, там миллионный бизнес, да, и ты ему рушишь этот бизнес.
Ну, я стараюсь про хороший центр особо не писать, просто когда вот спрашивают приватно, я говорю, вот ты, вот у нас список центров, звоните, сами выбирайте. То есть с руководителем мне договорено, что мне никаких откатов в принципе не надо. Если возьмите, парни, то подешевле, ну, берут подешевле, да, иногда берут бесплатно, то есть главное человеку помочь. А противодействие центрам этим сложно. Во-первых, следователи неохотно возбуждают уголовные дела, потому что люди зависимые, они нестабильные.
Ну, ты говоришь, 130 или сколько дел возбудили?
Ну, это возбудили, но потом были отказные, сколько-то передано в суд, это за 2018 год. Вот. Во-первых, как бы человек зависимый, он нестабильный. То есть, и следователю нужно вызывать на следственные действия, а он сегодня пьяный, сраный и вообще пропал. Или вообще умер. То есть, неохотно, раз. Во-вторых, родители втягивают в эту систему, по сути, заказчиками похищения человека являются родители. Родители говорят, что так можно, а потом вот у нас сейчас в Воронеже там дело так идет, там мама тоже отправила своего сына, сын там повесился в центре. Центр дает, вы же сами за это деньги заплатили, вы же нам вот сами настаивали на этом. Вот, раз. И в-третьих, многие наработали административный ресурс. Болеют люди всех, то есть, и знаю, там, у священников высокопоставленных, и сотрудников ФСБ, кого только не болеют. То есть, и вот, соответственно, пока их ребенок находится в центре, да, был у меня случай там в Южном регионе, там, прокурор один отправил сына, говорит, я знаю, что это не лечится, но сын мне портит карьеру, мотает нервы, вот пока он там, я спокоен. Я знаю, что к нему относятся по-особому, ну и, соответственно, то есть он тоже ему где-то какие-то моменты прикрывает, ну это сплошь и рядом такое.
Угроз не поступало прямых?
Ой, как-то раз было, а потом нет. И знаешь, мне даже как-то удивительно, я уже потом в свое время перестречался с людьми, которые сидят в Совете Федерации, которые с нашим федеральным министром Лавровым
встречаются. Оброс связями тоже.
Ну, я же там не монстр, да, то есть я говорю, ребят, ну вы как бы там на сленге, на таком, вы криво едете, да, то есть вы делаете то-то, но это неправильно, бить людей нельзя. Насиловать людей нельзя, то есть, ну, по всем правилам, по всем законам, то есть, и вот я встречался с этими людьми, даже с Уфы ко мне бандиты приезжали, один даже как бы ко мне домой приехал, он был здесь недалеко, я говорю, блин, я к тебе не поеду в Москву, давай ко мне, приезжай, у меня там сестра день рождения, а ты ко мне, ну, я дома сидел, что-то не боишься, я говорю, ну, как бы, блин, опасаюсь, блин, ну, как бы, ну, конечно, когда ты работаешь в уголовном розыске, тебе каждый день кто-то угрожает, а тут вроде... Ну, я считаю, что я какое-то уважение в этой сфере заслужил, потому что в некоторых местах, то есть, я даже звоню, и там, потом говорят, блин, нам Виталик позвонил, что-то он от нас хочет. Я говорю, не просто хочу, чтобы человека отпустили, и все, и вы про меня забудете.
Сколько таких частных реабилитационных центров вот в России?
Ой, трудно посчитать. Ну, я скажу, где-то в Подмосковье, наверное, 500 только в Подмосковье.
То есть, счет на десятки тысяч идет?
Это да, то есть, они же открываются, как ягоды.
Ну, потому что доходный бизнес для
доходный
многих.
Бизнес, да, врачи с этого получают откаты, то есть вот все эти наркологические клиники, детоксы, еще чего-то, то есть, извини, за 100% откаты, а ты отправил человека за 100 тысяч в реабилитационный центр или в Таиланд за 300 тысяч.
А сколько из них, вот, допустим, 10 тысяч рехабов, да, сколько из них являются не бизнесом в чистом виде, да, коммерцией, а именно горят желанием, хотят помочь человеку?
Трудно сказать, маленькое число. Ну вот я знаю, я вот...
Ну, в процентах, прикинь, 10, 20, 30, 1.
Наверное, процентов 5, наверное.
Всего лишь.
Всего лишь, да. То есть, открытые центры, да, я сейчас говорю про открытые реабилитационные центры, то есть они, вот, они просто выживают, да, то есть они не могут себе позволить давать откаты, да, то есть они не могут удерживать человека против его воли, то есть, соответственно, то есть они вот чисто на энтузиазме, то есть там денег особо никто не зарабатывает, так вот, на поддержание штанов, скажем так. Есть вот и религиозные центры, вот я знаю вот у баптистов, у них все бесплатно, и вот я знаю, что это не за идею. То есть вот ни разу за все это время никаких сигналов, что у них было плохо. Есть еще такой центр испанский, не буду название говорить его, ну, он в России известен большой.
Испанский?
Да, с Испании.
У
да,
него то, филиал здесь или?
Филиал, да, здесь в России, и много филиалов тоже он. Там даже этим стейками их кормят, скажем так. Ну, у них там, они арендуют целые пионерские лагеря, то есть у них строительный как бы бизнес, то есть ребята там, там работают на стройке, у них причем и спецформы, и по трудовому кодексу, и инструктажи, еще чего-то.
Трудотерапия у них в виде работы
вот
на стройке?
Ну, да, да. Ну, как бы, если трудотерапия с соблюдением норм трудового кодекса, то как бы какие проблемы-то? Проблем никаких нету.
И он неплохой тоже, да?
Ну, по крайней мере, я не могу сказать, что... Ну, сигналов не поступало в этих. Что творится, например, у нас там в Сибири, на Урале, там вообще там советской власти, по-моему, никогда не было там отдельного государства. То есть, и... Причем я с руководителем одного центра там общался, с Красноярска. Он, да, Виталик, у нас все хорошо, все, приезжай. И было, есть один человек, который, как я, начал заниматься там ревизоры, он поехал к ним заниматься, снимать про них репортаж. И на следующий день руководитель этого центра накрывает СОБР за детскую порнографию. Все это вот в интернете есть, все это дело.
Что нужно изменить на уровне государства? Может быть, вообще ввести новое, чего нет сегодня, чтобы наркозависимых в обществе, ну, помимо уничтожения всем известного сайта, да, какими-то путями его там владельцев, что нужно сделать, чтобы наркозависимых стало меньше?
Да их-то меньше не станет, надо стигму снимать с людей, да, чтобы Не знаю, я вот, скажем так, о своей проблеме, то есть и не горжусь, да и не стыжусь, да. То есть, если меня как бы спрашивают где-то на работе, то есть, ну, я говорю, ну да. Угу. Ну, и ты по мне-то и не скажешь никогда. Вот так вот, если ты ни разу меня не видел, то есть по работе ко мне, ну, проблем никаких нету у людей. То есть стигму снимать, и наркозависимых меньше не станет. Угу. Их, да, их всегда.
Ну, а в плане реабилитации, допустим?
Реабилитации тоже в нашей стране предпосылок хороших нет. Сейчас у нас ЛТП же открывают.
Вновь. Открывают, да?
Ну, ну,
в Беларуси как были такие есть, и вот трезвители, ЛТП.
Ну, ну что-то в этом роде, да, то есть вроде как бы они тоже сейчас начали на стране открываться. То есть, ну, принудительно вылечить человека, ну, оказать помощь первую, да, согласен, нужно. Ну.
Когда ты последний раз думал о наркотиках?
Не знаю, не знаю. Ну, как в плане употребить, не употребить,
да.
Трудно сказать, иногда думаю, иногда не думаю. Ну, у меня алкоголь есть, зачем? У меня есть легальный наркотик.
Таким?
Да, да, я даже вот недавно даже вот тоже ушел в штопор, позвонил своему знакомому, у него частная клиника в Москве, тоже не буду название называть, чтобы рекламы не было. Я ему звоню, там, Саша, короче, это самое. Ну, у меня первый раз такое, что вот я... Обычно 2-3 дня попьешь, и уже не можешь. Блин.
Да уже тяжеловато. Уже, в 20 пьешь нормально, там 3-4 дня провода у друзей в армии. Такой идиотский праздник, постоянно бухало на несколько дней. Сейчас вот там в 35-38 я попью один вечер, у меня уже на завтра голова болит. Думаю, что нафиг оно мне надо.
Да, в молодости пришел, кастрюлями подзынкал, у мамки съел что-то, все. А сейчас у меня вот уже 48, и уже с вечера думаешь, пить или не пить, потому что завтра какое-то ответственное задание. А тут у меня был период, то есть, и как-то вот... Наверное, неделю, может, даже больше, блин. Я понимаю, что все, это же такое дно, блин, такое уже прям алкаш, прям алкаш, прям. Я звоню другу так и так, говорю, это Саш, что почем, это самое. Это было в субботу. Он говорит, да приезжай. И я прям схватил вещи, поехал к нему в клинику.
Прокапался?
Он говорит, а что ты хочешь прокапаться? Я говорю, не знаю, я ни разу не капался, блин. Ну, да, прокапался там 5 дней вроде.
И прошел, последний вопрос. Что страшнее для общества, алкоголь или наркотики?
Да и то страшно. Да и то страшно. Ну, в состоянии алкогольного опьянения больше всего совершается преступлений. Домашнее насилие, драки на улицах,
убийство.
В баре, у пьяных тягают вещи, убийства, то есть, ну...
Но есть мнение, я тоже считаю так, потому что в тюрьме видел большинство насильственных преступлений именно под алкоголем. Mm. Они на утро многие не помнят, большинство, да, я бы сказал. Но меня оппоненты мои вот на Ютубе в комментариях, возможно, и сейчас будут поправлять, что если бы наркотики были столь же доступны, как алкоголь, преступлений под ними было бы еще, может быть, больше. Да. Что ты на это скажешь?
Да. Если были бы доступны, было бы больше.
То есть наркотики обогнали, да?
Да, ну опять же, какие наркотики? Это же все вещества, это психоактивные вещества, это все вещества, которые изменяют сознание. Понимаешь, под алкоголем, знаешь, вот я, например...
Ну я умею пить, к примеру.
Вот, я вообще спокойный, я вообще не агрессивный, я под алкоголем...
Я тоже.
Попью и чувствую, и все, и спать. Все, а кто-то выпьет и на подвиги тянет постоянно. Есть у меня такие товарищи, к сожалению. Вот, друзья, блин. Ну и в каждой компании, наверное, они есть. То есть кто-то по-разному. То есть также и наркотики, то есть наркоман, смотри, наркотики. Кто-то загрузился, и все, ему до следующей дозы, как бы, блин, ничего не надо. Кто-то, да, идет, грубо говоря, на насильственные преступления, но это уже, наверное, черта характера. Также под алкоголем.
Ну и вот твоя камера, да, и какое-то напутствие людям, да, которые не пробовали никогда наркотики, и второе напутствие людям, которые уже осознали, что это им сильно мешает и хотят с этого слезть.
Слезть, да, выбирайте правильные реабилитационные центра, то есть очень часто меня спрашивают, что как не попасть в реабилитационный центр. Чтобы не попасть в реабилитационный центр, вы, если чувствуете, что вы в проблеме, вы сами поищите помощи, сами поищите этой помощи. Не ждите, когда, ну, за вас решение примут ваши родители.
Или сами. А тем, кто ни разу не пробовал наркотики?
Ой, трудно сказать. Я ж не буду говорить, что рано или поздно попробовать. Ну, просто посмотрите на жизнь других людей и... Не нужно этого делать просто. Я не говорю, чтобы были все там жозовцы, спортсменами. Это тоже еще такая обратная сторона. То есть заниматься...
Крайность тоже.
Да, это мой тренер, как бы говорил, спорт вреден, заниматься нужно физкультурой. Да, занимайтесь физкультурой.
Да, нет просто употребления тех же наркотиков, да, нет гарантии, вот как с алкоголем, видите, даже в ходе нашей беседы, кто-то умеет пить, там, кто-то не умеет, становится агрессивным и кого-то убивает. И в употреблении наркотиков то же самое. Кто-то попробует там в молодости, в студенчестве, да, там, в клубах и все. И у него это никак на жизнь не повлияет. Как Джобс говорил, вот для него ЛСД, например, новый опыт какой-то дало и так далее, да, и это не отразится. Но нет гарантии, что так же будет и у вас. Совершенно нет, вы можете оказаться в конечном счете конченным наркоманом и в рехабе, и на том свете в том числе. Вот таким, друзья, был этот выпуск. Виталию спасибо. Оставим ссылки на их движение, потому что делают, занимаются, в принципе, благородным делом. Спасибо большое за рассказ. Желаю удачи в вашей деятельности, благой. Вот. Ну а вам спасибо за просмотр. Делитесь с друзьями, читайте статьи по данным ссылкам. Пишите, что вы думаете вообще об этой проблеме, что страшнее, алкоголь или наркотики. Ну, в принципе, мы выяснили, да, уже к концу беседы мы объективную правду выяснили. Вот. Спасибо, обнимаю, подписка на канал, пока.